по городам и весям. Дмитрий Шарапов. 100 километров истории под открытым небом.
Сегодня мы продолжаем наш цикл рассказов о городах России и мира. И поговорим мы сегодня с вами о любимом моем родном городе, городе-герое Волгограде. Всему миру он известен как место величайшей битвы в мировой истории, Сталинградской битвы. О ней мы с вами сегодня тоже, конечно, поговорим, но начать хочется с самого начала, времен этой самой Сталинградской битвы предшествующих. Пару слов надо сказать о географии нашего города. Это один из самых длинных городов России. Он занимает около 100 километров правого берега реки Волги в ее нижнем течении. Ну а человек появился на берегах Великой Русской реки достаточно давно, около 100 тысяч лет назад. Именно к этому времени относится расположенный в черте современного Волгограда на самой северной его окраине уникальный памятник археологии – Сталинградская палеолитическая стоянка. На ней жили еще даже не наши с вами прямые предки, а так называемая боковая ветвь, представители другого человечества, древних времен, так называемые неандертальцы. Прошли тысячелетия, и буквально в нескольких сотнях метров от стоянки неандертальцев возникает в самом начале XIV века прото-Волгоград, золотоордынский город Тартанлы, который просуществовал около 80 лет и был разрушен войсками знаменитого среднеазиатского воителя Тимура Тамерлана. Имел этот город типично восточный облик, когда на улицу выходили глухие стены домов, а все окошки смотрели во внутренний двор. К сожалению, исследования этого средневекового города почти не проводились. Не считая немногочисленных разведок, небольшие раскопки на его территории провел в начале 1920-х годов саратовский профессор Балат, да в середине 80-х спасательные раскопки Золотоордынского мавзолея проводила Волго-Ахтубинская археологическая экспедиция Волгоградского пединститута. Сам же город, носивший тогда название Царицын, возникает, мы знаем это по царской грамоте, возник он 2 июля 1589 года, в самом конце 16-го столетия. Начался крепостной период истории нашего города, который, как и некоторые другие города России, за свою историю, уже русскую историю, поменял целых 3 названия. Царицын, Сталинград, Волгоград. Почему Царицын? Дело в том, что первое русское поселение, первый русский город-крепость был построен на берегу маленькой, всего-навсего 12 километров, длиной речки Сары-Су, желтая вода, желтая река, напротив острова Сары-Чин, желтый песок. Первым гарнизоном Царицына были стрельцы из тех регионов Центральной России, где жители цокают. И вот это самое тюркское название «Сары-Чин», «желтый песок», в их произношении звучало как «Царицын», «Царицын». Речка, соответственно, получила название «Царица», ну и с этим своим названием она прожила до первой половины уже 20-го столетия. Мы точно не знаем, где стояла первая деревянная Царицынская крепость. Возможно, ее построили на острове посреди Волги. И только в начале 17-го столетия, уже после смуты, город перенесли на правый высокий берег Волги. Небольшой крепостью с несколькими сотнями стрельцов, а потом солдат гарнизона, город оставался на протяжении 2 веков, до конца 18-го столетия. Его неоднократно штурмовали, прежде всего казаки Стеньки Разина, потом казаки-некрасовцы, другие бродячие вокруг города отряды и крымско-кубанских татар, и гулевых казаков, и, наверное, многие другие. Последним, кто пытался штурмовать наш город, был Емельян Пугачев, двигавшийся на заключительном этапе крестьянской войны со среднего течения Волги сюда, на низ, как тогда говорили. Пугачев подошел к Царицыну, 5 часов вел артиллерийскую дуэль с крепостью, которая не пожелала открыть ворота. Ну а когда узнал о приближении карательных отрядов полковника Михельсона, он двинулся вниз по Волге. На пути к Астрахани он был разбит, ну а жизнь свою закончил бесславно на Болотной площади. Царицын же в самом конце 18-го, первой половине 19-го столетия превратился в уездное захолустье. Крепость быстро разобрали, кто на постройке, кто на дрова. Был срыт крепостной вал, засыпаны овраги, служившие рвами вокруг крепости. Третий этап истории Царицына начался со второй половины 19 века, когда в стране произошла знаменитая крестьянская Великая реформа. Уж очень выгодно город расположен. Буквально в нескольких десятках километров от Царицына на берегу Волги протекает другая великая русская река – Дон. Эти реки стремились соединить разными трактами, разными дорогами, много-много веков. Четвертую железную дорогу Российской империи построили именно у нас, в Царицыне. Она соединила город и расположена на берегу Дона маленький городок Калач-на-Дону. Потом к городу легли еще несколько железных дорог. По этим дорогам в город хлынул русский иностранный капитал. Но уже на капиталах, как на дрожжах, взошел Царицын. Население города выросло стремительно. Если в 1862 году население города насчитывало 7027 человек, как видите, ушли всех и чуть ли не поименно, то через полвека с небольшим, в канун революции 17 года, в нашем городе проживало более 135 тысяч человек. И он начал стремительно разрастаться, включая в себя заводские поселки на север и на юг вдоль берега Волги от основного старого ядра города. Вот от этого старого Царицына в городе, несмотря на перипетии гражданской войны, несмотря на Сталинградскую битву, осталось, причем осталось, можно сказать, немало. В городе по сию пору, в его историческом ядре существует, ну, более 70 памятников архитектуры, то есть зданий, возведенных в городе до революции, среди них несколько уникальных, например, деревянных домов, когда-то построенных для служащих и рабочих от той самой Волго-Донской железной дороги. Следующий этап истории города начался уже после революции 17 года. Город постепенно превращался в советский промышленный центр, и наряду со старыми заводами, такими как металлургический завод, построенный у нас еще в 1897 году, появились тракторный завод, судоверфь и так далее и тому подобное. Население Сталинграда, а так город назывался с 1925 года, переименован он был в честь пребывания в нашем городе вождя всех народов, как тогда говорили, Иосифа Виссарионовича Сталина, который более полугода провел в Царицыне в 1918 году. В период гражданской войны он трудился в нашем Царицыне, выполняя обязанности чрезвычайного продовольственного комиссара всего юга России. Снабжал кубанским и поволжским хлебом промышленные центры Москвы, Петрограда и так далее. Вот в честь этих событий город стал Сталинградом. К началу Великой Отечественной войны население города составляло около 500 000 человек. А в 41-м, начале 42-го года в город было эвакуировано, наверное, до 200 000 человек. Естественно, точные цифры мы не знаем. 17 июля 1942 года началась Великая Сталинградская битва, продолжавшаяся 200 дней и ночей. По итогам битвы город представлял из себя сплошную руину. Были даже предложения американских, с позволения сказать, туристов обнести развалины бывшего города колючей проволокой и так и оставить в назидание потомкам. Но город решено было восстановить. Население Волгограда к настоящему времени колеблется в районе 1 000 000 человек. За последние несколько лет город 4 раза терял миллионный статус и, в общем, 5 раз возвращал его заново. К сожалению, промышленность города в настоящее время находится далеко не в лучшем своем состоянии. Ну а знаменит Волгоград, это имя он получил в 1961 году, прежде всего своими памятниками, посвященными Великой Отечественной войне. Это Мамаев курган, точнее сказать, мемориальный комплекс героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане, главный бренд Волгограда, и одна из 5 на территории Российской Федерации картин панорам. Вот об этих объектах мы с вами поговорим чуть подробнее, благо у этих объектов есть возможности незрячему человеку какие-то вещи ощутить, что называется, на ощупь. Мамаев курган – это крупный мемориальный комплекс, выполненный под руководством знаменитого советского художника, народного художника России Евгения Викторовича Вучетича, которого волгоградцы не без оснований считают своим земляком. Он состоит из нескольких комплексов, таких как водная композиция, аллея пирамидальных тополей, площадь стоять насмерть. Ну а самый, пожалуй, интересный, в том числе и для незрячего человека, частей мемориального комплекса являются так называемые стены руины. Они озвучены, посетитель может услышать шум боя, команды, отрывки из сводок Совинформбюро, а незрячий человек может ощупать некоторые из барельефов, выполненных на этих стенах руинах. В частности, на высоте человеческого роста расположен один из барельефов, посвященный подвигу рядового солдата, простого связиста Матвея Путилова. Тогда, в годы Великой Отечественной, связь между нашими частями и подразделениями осуществлялась по полевым телефонам, проще сказать, по проводам между 2 аппаратами. Если эти провода тянулись по полю боя, они постоянно рвались осколками снарядов, мин, и вот рядовые связисты должны были находить места разрыва и скручивать эти самые провода. По такому проводу был послан связист Матвей Путилов. Пока он добрался до места разрыва, а вокруг идет бой, он получил несколько тяжелых ранений, потерял много крови, и когда добрался до нужного места, даже сил в руках, чтобы закрутить эти самые провода, восстановить связь, у него не оставалось. И тогда Матвей Путилов зажал провода зубами, пустил ток через себя и так умер, но приказ выполнил, связь восстановил. Поднимаясь выше по довольно крутой лестнице, мы с вами можем опять-таки попробовать на ощупь профильный портрет в зимней шапке-ушанке самого известного снайпера Сталинграда, знаменитого Василия Зайцева, который здесь, в Сталинграде, развернул настоящую снайперскую войну. Городская война имеет свои законы. И, соответственно, он уничтожил во время этой снайперской войны около 250 гитлеровцев лично и научил своему снайперскому ремеслу многих бойцов Красной Армии. Его, так сказать, главным командиром, командующим 62-й армией, был известный наш советский полководец Василий Иванович Чуйков, родившийся в поселке Серебряные пруды в Подмосковье, где до сих пор работает его музей. Так вот, именно Чуйков и его командиры, его солдаты изобрели здесь, в Сталинграде, новый тактический элемент боев в городе. Изобрели штурмовые группы. Этот опыт, впервые примененный в Сталинграде, был блестяще потом использован при штурме многих городов Европы, в частности, нацистской столицы Берлина. Ну, а мы с вами после стен руин выйдем на площадь героев. К сожалению, ее можно только увидеть. Все скульптурные группы, которых там 6, расположены достаточно высоко, но на Мамаевом кургане можно прослушать рассказ экскурсовода, который подробно осветит все части мемориального комплекса. Дальше мы с вами подходим к подпорной стене. А вот на ней выполнен рельефный рисунок. Длина стены 160 метров, высота 10, она сплошь покрыта рельефом, но вот на высоте человеческого роста, доступной для того, чтобы попробовать на ощупь, эту картину изображено траурное шествие немцев. Длинные колонны противника 2 февраля 43 года в момент победоносного завершения Сталинградской битвы, тянулись на пункты сбора, и вот этих самых немцев и изобразили наши художники на рельефе Мамаева кургана. Обмороженные, гангренозные, закутанные в женские платки, в лаптях, чтобы хоть как-то сохранить тепло, вражеские солдаты тянулись на сборные пункты. Цифры страшные. В наше окружение под Сталинградом 23 ноября 1942 года попало 330 тысяч вражеских войск. Причем это были не только немцы, но и итальянцы, и румыны, их союзники. В плен на 2 февраля мы взяли 91 тысячу солдат и офицеров противника. А в Германию к 1956 году, на родину, из этих несметных полчищ вернулись только 6 тысяч. В общем, зачем шли, к тому и пришли. Поднявшись по нескольким пролетам ступенек, мы с вами при входе в зал воинской славы, в пантеон, тоже можем пощупать и посмотреть медаль за оборону Сталинграда. Она выполнена в технике смальты, и вот, слушая рассказ экскурсовода, можно и, так сказать, почувствовать эту медаль. Она, естественно, выполнена не в натуральную величину, там 30 с небольшим миллиметров, а она сделана огромной, больше метра в диаметре. Вот изображение на медали тоже можно пощупать. Потом мы с вами еще через несколько ступенек поднимаемся в зал воинской славы, где горит вечный огонь и стоит почетный караул бойцов 46-й отдельной стрелковой роты почетного караула с нашего волгоградского гарнизона. Сейчас эти солдаты, наверное, имеют лучшую и в нашей стране, и в мире строевую выправку. Как мы говорим, еще пару десятилетий назад более четкий строевой шаг имели солдаты кремлевского полка, президентского и комендантского, расквартированных в здании арсенала на территории Московского Кремля. Но когда им пост у Мавзолея, у главной, так сказать, святыни Советского Союза, заменили на пост в Александровском саду, наша рота почетного караула вышла на первое место в стране, ну а соответственно и в мире. Лучше наших гвардейцев сейчас не ходит строевым шагом никто. Эту сцену слабовидящие наши слушатели могут наблюдать своими, так сказать, глазами. При выполнении строевого шага носок сапога взлетает на уровень носа. Представьте себе четкий строевой шаг наших гвардейцев. Стоят они каждый день на Мамаевом кургане. Стоят они в количестве 4 человек, 2 часовых внизу у вечного огня, 2 на верхней площадке, меняют их каждый час. Причем это бойцы не контрактники, это солдаты-срочники. которые служат всего год и вот достигают таких вершин своего воинского мастерства. Там же, на выходе из зала воинской славы, из пантеона, мы с вами посетим могилу Василия Ивановича Чуйкова, а потом подойдем к скульптуре скорбящей матери. 11-метровая фигура женщины склонилась над телом погибшего сына, лицо солдата закрыто склоненным знаменем, а слова на расположенной рядом символической могильной плите те же самые, что и на плите Александровского сада в Москве. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». После этого мы с вами по пандусам, довольно длинным, поднимаемся мимо мемориальных плит, на каждой плите обозначено имя одного из героев Сталинградской битвы, но, правда, эти могилы в большей своей части символичны. Под большинством из них нет реальных захоронений того человека, чье имя написано на могильной плите. И мы с вами по этим пандусам поднимаемся к подножию Родины Матери. Скульптура огромна. Ее высота вместе с поднятым мечом составляет 81 метр. И что интересно, опять-таки для незрячих наших слушателей, в сувенирных ларьках и магазинах на Мамаевом кургане можно приобрести миниатюрную статуэтку Родины Матери, а можно просто попросить ее подержать в руках и таким образом представить себе гигантскую статую. Второй интереснейший объект нашего города, тоже связанный с событиями Великой Отечественной войны, это музей-панорама «Сталинградская битва». На высоте семиэтажного дома в огромном круглом сооружении размещается гигантская картина длиной 160 метров, а высотой 16. Площадь предметного плана перед ней больше 1000 квадратных метров. Что могут в комплексе музея «Панорама Сталинградская битва» ощутить руками наши незрячие товарищи? Во-первых, они могут пощупать стену дома Павлова, который расположен рядом с комплексом музея панорамы «Сталинградская битва». Это один из самых знаменитых домов нашего города. С заднего торца дома Павлова построена декоративная стенка, о которой подробным образом расскажет экскурсовод. А незрячие люди могут пощупать надпись, оставленную когда-то на стене этого дома, а потом воспроизведенную художниками, надпись сначала бойцов Сталинграда, «Отстоим тебя, родной Сталинград», а потом вставленную в эту фразу букву «Р». Фраза начала звучать как «Отстроим тебя, родной Сталинград». Дальше можно пощупать подпись Александра Максимовны Черкасовой, которая, собственно, явилась родоначальником знаменитого черкасовского движения, призвала подруг уже в 43-м году, через пару месяцев буквально после окончания Великой битвы, выходить на восстановление разрушенного Сталинграда. Одним из первых был восстановлен легендарный дом Павлова. Потом мы с вами поднимаемся на площадку панорамы. Можно пощупать, что называется, стену, входящую в этот комплекс здания разрушенной мельницы Гергарта, а потом пройти к выставке боевой техники. Можно, так сказать, и посмотреть, и пощупать трофейные немецкие пушки. Можно посмотреть и пощупать, например, паровоз серии «Р» и тянущийся за ним так называемый поезд подвоза, который по двум ракадам Волжской и Заволжской, коротким, построенным в самый тяжелый период войны, отрезком железных дорог, подвозившим в Сталинград боеприпасы, горючее, продовольствие и так дальше. Можно подойти к знаменитым советским танкам, правда, уже заключительного периода Великой Отечественной войны. Они стоят на открытых площадках, можно приблизиться к ним вплотную, можно пощупать и гусеницы, и башни, и бронекорпуса. А на одной из этих площадок расположены танки ИС-2 и ИС-3, самоходная установка ИСУ-152, а также более современная боевая машина Т-72. В комплекс музея панорамы включены также два танка Т-34-76. Причем один из них, на который можно только посмотреть, он расположен за своеобразным ограждением, это танк, сорванный и утерянный еще в 1942 году башней, это участник Сталинградской битвы. Он штурмовал в процессе нашего контрнаступления одну из немецких укрепленных позиций на берегу маленькой степной речки. Пережил несколько прямых попаданий, одно из которых вызвало взрыв боекомплекта, башню вырвало, экипаж погиб, а танк провалился под лед. И вот его в таком полуразобранном виде уже в наши дни вытащили тягачами из речонки и вот привезли к комплексу музея панорамы «Сталинградская битва». Там же можно увидеть несколько крупных броневых единиц, таких как известный танк «Малютка», известный Т-60, известный танк Т-26, знаменитые советские пушки ЗИС-3, ЗИС-2, ствол огромной 203-миллиметровой гаубицы и даже один из уникальных самолетов. Знаменитый тяжелый истребитель или легкий бомбардировщик Су-2. Одно из первых, так сказать, произведений КБ Сухого. Таких самолетов практически не сохранилось. И то, что мы с вами можем увидеть и пощупать, хотя самолет расположен довольно высоко, но дотянуться можно. Так вот, подлинных машин у нас не осталось. Но одним из последних приказов по своему конструкторскому бюро знаменитый авиаконструктор Сухой велел сделать две полномасштабные копии, то есть этот самолет никогда не летал, и подарить одну из них музею панорамы «Сталинградская битва», а вторую установить перед КБ Сухого, но на закрытой территории, куда, как вы понимаете, обычному человеку вход закрыт. А вот у нас в Волгограде эту легендарную машину можно и посмотреть, и даже, так сказать, плоскости и шасси пощупать. Ну и, конечно, послушать рассказ местного экскурсовода музея панорамы об этой интереснейшей машине. Третьим, как бы, брендом нашего города является музей-заповедник «Старая Сарепта», но он расположен далеко от центра города, более чем в 60 километрах от музея панорамы. Ну и, соответственно, там, к сожалению, незрячему человеку очень сложно что-то пощупать, что-то ощутить. Это как бы отдельная экскурсия по южным районам города-героя Волгограда. Ну, а я хочу пригласить вас, всех, кто может. Через город у нас летом идет довольно большой транзит. Северяне едут на моря. Те, кто едет с Урала, из Нижневартовска, там, Сургута и так дальше, на своих машинах. В общем-то, Волгоград никак не минуют. И я очень рекомендую остановиться в городе, ну, хотя бы на полдня, посмотреть мемориальный комплекс Мамаева кургана. На это надо, ну, никак не меньше 2,5-3 часов. Затем ознакомиться с комплексом музея панорамы «Сталинградская битва». Тоже никак не менее 1,5-2 часов посмотреть знаменитый дом Павлова, ну а дальше уже двинуться к местам отдыха. Имейте в виду, что самое благоприятное время для посещения Волгограда, когда у нас еще не так жарко, это май месяц, когда здесь гигантский наплыв туристов. На 9 мая на Мамаев курган идет в течение дня огромная толпа, иногда до 300 тысяч человек за один день. Ну и, конечно, сентябрь месяц, сентябрь, может быть, первая половина октября, когда еще нет дождей, ну и нет уже нашей изнуряющей сталинградской, волгоградской жары.